Сегодня, дорогие друзья, продолжая серию программ о семейной жизни Авраама, мы подошли к мрачному дню в его жизни. Я читаю из 23 главы книги «Бытие», стихи 1 и 2. «Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной. И умерла Сара в Кирьяф-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее». Смерть любимой или любимого — такое ошеломляющее переживание, что человек, сам не испытавший этого, не в состоянии утешить скорбящего. Поэтому сегодня, касаясь темы о горе и страдании в жизни верующего, я предлагаю вам не мой собственный опыт, а опыт мужа Божия, прошедшего долиной смертной тени и усвоившего важные уроки, которые, я считаю, также будут полезны для тех, кто сейчас находится в подобных обстоятельствах. Венс Хевнер, евангелист, который уже более 50 лет служит Богу, посещая церкви и проповедуя Слово Божие. Его верность и преданность послужили примером и вдохновением для многих верующих во всем мире. Послушайте теперь, что он пишет о своих переживаниях в книге «Если я пойду и долиною». Интересное совпадение в том, что его жену тоже звали Сара. ...1973 год начался многообещающе. У нас с Сарой были запланированы евангелизационные собрания на всю весну, аж до раннего лета. Потом мы собирались взять отпуск, который был просто необходим, и намерены были провести его в горах. Но над нами словно потолок обвалился. Вначале заболевание жены диагностировали как диабет, но потом врачи сказали, что это редкая болезнь, получившая свое название от фамилии доктора Кушинга, впервые диагностировавшего ее. Лицо и ноги Сары распухли. Ее черты исказились. Она перестала быть похожей на себя. Она не могла ходить. В течение 2 недель ее ум и мысли пришли в замешательство, и все, что она могла, это смотреть невидящим взглядом и произносить бессвязные слова. В ее личности произошли большие перемены, и она уже не была больше самой собой. Неделями я сидел рядом и смотрел на исказившиеся черты моей жены, утратившей способность общаться. Так начался мой путь по долине. Мой любимый 22-й псалом называет ее «долиной смертной тени». Долина не всегда должна обозначать саму смерть, но тем не менее, проходя по этой долине, мы находимся в тени смерти. Эти стихи также убеждали меня, что я не должен бояться зла, потому что жезл и посох пастыря успокоят меня. Я помнил, что в самый темный час своей жизни Иисус Христос сказал: «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать?» И потом Он помолился: «Отче, прославь имя Твое». Когда нам нечего сказать, мы знаем, что должны сказать: «Отче, прославь имя Твое». Я сделал это в своей молитве, и так начался мой путь по долине. Я пишу эти строки в один из самых мрачных дней на протяжении всех моих 72 лет. Неделями я просиживал в больнице рядом со своей дорогой женой, заболевшей этой странной болезнью. С медицинской точки зрения было очень мало надежд на выздоровление. А неделями сидеть в больнице — этого больше, чем достаточно, чтобы сделать больным здорового человека. Все наши планы рухнули. И мы стояли перед проблемой такого рода, которую не в силах были разрешить. Я нахожусь в штате Кентукки, где должен проповедовать в церкви. На улице июльская жара. Я один. Сара — инвалид. Это была одиночная поездка, но я не одинок. Перед тем, как я вышел из больничного здания, в котором осталась Сара, Господь дал мне обетование из своего слова. «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И Павел добавил, «Когда я немощен, тогда силен». И я сказал, «Господи, у Тебя сила, а у меня немощь. А что, если мы сложим их вместе?» Один из местных пасторов 5 лет тому назад потерял свою жену. Хотя слово «потерял» не совсем подходит для христиан, разлученных смертью. Ведь ты ничего не потерял, если знаешь, где оно находится. Но пастор так никогда и не оправился после этого удара. Общение с ним послужило для меня благословением. В подобные моменты в жизни многие дорогие души с наилучшими намерениями пытаются утешить нас. Многие дают советы, исходя из наблюдения, но считанные, основываясь на собственном опыте. Необходимо пройти через подобное испытание, чтобы понимать его суть. Этот дорогой для меня пастор рассказал, что когда его жена умерла, Бог указал ему на 9 и 10 стихи из 2 главы 1 послания к Коринфянам. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». А затем благословенное слово: «А нам Бог открыл это Духом Своим». В эти дни я обнаружил, что живу силой другого. Мои собственные силы истощились. Мой врач сказал, «Вы должны приложить все усилия». Но если бы я поступил так, меня не хватило бы и на неделю. Я хочу сделать все, что Христос может совершить во мне, для меня и через меня. Несравненно больше всего, чего я прошу или о чем помышляю. И вот что я узнал на моем пути через долину. Не я один иду этой дорогой. Каждый день я встречаю попутчиков. Почти у каждого человека, с которым я заговариваю, заметны следы трагедии, горя, страдания. Люди открывают мне свою душу, зная значение этих переживаний. Если тебе никогда не пришлось идти этим путем, ты не знаешь его. Ты не можешь говорить о нем, исходя из наблюдений или следуя своему воображению. Или ты был на этом пути, или не был. Мне и во сне не могло присниться, что такое количество людей прошло по этой темной долине, и общение с ними так дорого, потому что они знают. Они не спекулируют, не философствуют, не цитируют готовых ответов. У них нет небрежности в отношении к моим трудностям. И вы знаете, наш Господь возглавляет это общество. Он был мужем скорбей, изведавшим болезни. Подобно нам, Он был искушен во всем. Никто из людей не шел по такой темной долине, как Иисус Христос. Мы никогда не сможем страдать так, как Он страдал, и умереть так, как Он умер. Господь уже прошел долиной смертной тени, и нам не нужно бояться зла, потому что Он идет рядом с нами. Эти слова я прочел в доме одного пастора. Я верю в солнце даже тогда, когда оно не светит. Я верю в Бога даже тогда, когда Он молчит. Я знаю, что солнце на месте даже в самые серые дни. И когда мрак затемняет чудное лицо Иисуса, я покоюсь в Его неизменной благодати. На нашем пути через этот мир встречаются переживания, которые можно сравнить с вершинами гор. Это редкие и светлые моменты, когда Бог близок к нам и говорит с нами, как человек со своим другом. Бывают и совсем обычные дни, когда мы, хотя и не в особенной мере осознаем Его присутствие, но мы и не сомневаемся в Нем. Однако приходится переживать и весьма странные дни, когда кажется, что происходящее несовместимо и бессмысленно. И тогда у нас появляется чувство, будто мы забыты. Мы сидим вместе с Иовом и ожидаем ответа, который, как нам кажется, никогда не придет. Нам следовало бы иметь веру, которая верит даже тогда, когда Бог молчит. В апреле Сару снова забрали в больницу. Обслуживание было наилучшим из возможного. Рядом были отличные врачи и медсестры. Но с медицинской точки зрения перспективы были малоутешительными, и возможность полного выздоровления не ясна. Мы взираем на Господа, который может вступиться тогда, когда люди, медицина и аппаратура уже сделали все от них зависящее. У меня нет излюбленной теории об исцелении. Я знаю, что Бог не всегда и не всех исцеляет, иначе никто не умирал бы. Я подумал, что если бы Сара полностью исцелилась, то это послужило бы чудесным свидетельством в дни, когда люди не ожидают, чтобы Бог вступался. Почему должно показаться странным, если бы великий исцелитель услышал и исцелил ее, тогда как все остальные средства безуспешны? Но что бы ни произошло, нам так присуще придать больше значения одному эпизоду, чем всему рассказу, одному акту, чем всей песне. Наше дело, дело христиан, прославлять Бога, будь то жизнью или смертью. И мы должны представлять законченную картину, а не только часть ее. Итак, мы подчиняем свою волю воле Божьей. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Может быть, нам трудно совместить эти два стиха, но они записаны в Библии, и мы их принимаем, позволяя Богу заняться их согласованием. Я снова сижу в больничной палате рядом со своей возлюбленной. На стене аппарат регистрирует слабые удары ее сердца. Оно едва-едва бьется. Все наши надежды и молитвы о ее выздоровлении остались неотвеченными. Мы хотели видеть чудо исцеления, чтобы можно было сказать сомневающемуся миру: «А что мы говорили? Бог все еще вступается». Но теперь у меня есть другое слово, которое, возможно, еще лучше. А именно, Бог не ошибается, и все, что Он делает, правильно. Видите, Бог не поступает одинаково. Он освободил из тюрьмы Петра, но оставил Иоанна Крестителя умереть в темнице. я принимаю от Него все, как бы Он это ни делал. Во время Второй мировой войны из-за массированной бомбежки Лондона многие дети были эвакуированы из города по правительственному указу. Когда отправляли одну из групп, у подростка спросили: «Куда же вы едете?» Тот ответил: «Я не знаю, но король знает. Я не знаю, куда я иду. Я не знаю, что ждет меня там. Но зато мой царь знает, и у меня остается одна цель в жизни — быть его верным слугой». Когда состояние Сары изменилось к лучшему, моя радость была мимолетной. Даже врачи и медсестры думали, что она уже вне опасности. Но после всех ударов последних недель она не в состоянии была перенести припадок. В воскресенье утром она оставила нас. За несколько дней до этого, так как она не могла говорить, Сара с трудом написала несколько строк в блокноте. Одна из них была: «Мое будущее темно». Теперь оно уже не темно. Она вошла в вечную зарю, где никогда не бывает ночи. Я не потерял ее, потому что знаю, где она находится. Сара также написала: «Мне пришлось многое претерпеть». Речь шла не о лечении в больнице, так как оно было превосходным. Мне пришлось многое претерпеть, но об этом я не могу рассказать тебе пока. И на этом она остановилась. Но когда мы снова встретимся, она тоже не расскажет мне, потому что одна минута на небе уже стерла все горе и страдания, которые ей когда-либо пришлось претерпеть. Однако я еще ожидаю великого исполнения этого слова «пока». Пока не придет Господь, доколе не окончатся времена язычников, пока не будет взят от среды удерживающей, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Мне недолго осталось жить в ожидании «пока». Для этого я и живу. И с той, которой была всех дороже на земле, небо будет тем более дорогим. В течение 5 месяцев мы не могли много разговаривать, но впереди у нас вся вечность, чтобы наверстать потерянное время.
Перед тем, как его любимая жена Сара умерла, Венс Хевнер много размышлял о значении и смысле страданий и горя в жизни верующего. Во время болезни жены Венс Хевнер так выразил свои мысли.
«Когда христиане находятся в испытаниях, подобных моему, порой они спрашивают: что это? Наказание Божие или атака дьявола? Возможно, и то, и другое. В случае Иова Бог действовал в жизни своего слуги, но действовал также и дьявол. Сатана не может пойти дальше, чем это позволено Богом, но иногда даже это может быть довольно далеко. Жало в плоти Павла было допущено Богом для того, чтобы научить апостола, что довольно для него божественной благодати. Но Павел называет жало ангелом сатаны. Я убежден, что постигшее меня переживание — это воля Божья, и я не смею пренебрегать его наказанием или падать духом от его упрека. На протяжении многих лет моя жизнь не была отягчена неприятностями, горем или страданиями. И иногда у меня появлялся вопрос, почему я так редко испытывал нападки врага? А ведь это признак Божьего сыновства. Теперь у меня нет сомнений. Что бы ни случилось, я принимаю прошедшее и верю, что оно содействует ко благу, согласно словам из послания Римлянам 8:28, что все содействует ко благу. Но это может быть и атакой сатаны, потому что любой проповедующий то, что я возвещал, становится объектом атак врага. Дьявол атакует дух, душу и тело, отнимая у нас здоровье, любимых, имущество. Он идет на все, чтобы удручить нас и отвлечь от нашего задания. Порой ему удавалось добиться своего, и пророки смягчали свою проповедь, пастыри оставляли свои кафедры, и стесненные обстоятельствами святые на время оставляли свою веру. Но порой сатана превышал дозволенное, и в результате страдающие святые добавляли к своим духовным сокровищам золото, огнем испытанное. Наше дело — принимать Божие и противостать дьявольскому, и постоянно молиться о мудрости, чтобы отличать первое от второго. Обсуждали Бог с дьяволом тебя и твое положение или нет, как это было с Евом? И дано ли сатане Божье разрешение так жестоко обращаться с тобой, чтобы испытать твою веру? Я не знаю. Но я знаю, что та последняя конфронтация с Богом помогла Иову преодолеть и привела к концу, который был намного ярче начала. Ни в какой другой истории нет такого радостного конца, как в книге Иова. Пусть так будет и с тобой.